Притча о добре. Добре свершаемом и добре несотворенном. В провинциальном городе, стоящем на большой реке, был монастырь. И жил в том монастыре старец, которого многие люди святым почитали. Старца звали Зосима. И говорили люди о том, что чудеса, по слову старца сего, происходят. И судьбы людей меняются, и души преображаются. И купец один богатый, дочка которого исцелена была старцем Зосимой чудесным образом, больницу в том городе учредил бесплатную. И много людей приезжали из дальних мест, чтобы со старцем беседу иметь, совет спросить. Для многих людей помощь Божия приходила через слова того старца и через дела его. И многие после бесед со старцем жизнь свою изменяли пред лицом Божиим. Добро в своих жизнях делать старались. Но в том же городе другая жизнь была, были там и кабаки с пьянками, и поножовщиной. Было и другое, о чем бы и рассказывать не хотелось. Множили люди свои беды от того, что о назначении жизни души в теле не задумывались даже. Причиняли люди своей жизнью неправедной, и себе вред, и другим беды несли. И мимо чужих бед, не глядя, они проходили. И не задумывались они о том, что творят. Однажды в больницу ту бесплатную пришла женщина молодая. Приемная она сказала, что нужно ей к доктору, самому главному. Санитарка записи ведущая ей в ответ говорит: «Да вам, милочка, не к нему нужно. У нас для беременных другая доктор имеется. Тоже хорошая очень, вы не беспокойтесь. Она из самой столицы приехала, а Федор Пантелеймоныч занят очень, он хирург, операции сложные делает. Вот и сейчас больного тяжелого привезли. Зачем его попусту отвлекать?» «Нет, мне с ним непременно нужно поговорить», — опустив глаза, произнесла молодая женщина. «Я подождать могу». «Ну хорошо, записываю вас к нему на прием. Как вас звать?» «Надежда Архиповна Вересова». В это время в дверях появился высокий, красивый, широкоплечий мужчина в белом халате. «Вот, Федор Пантелеймонович, женщина к вам как раз на прием домогается». «Хорошо, пройдемте в кабинет, слушаю вас, присаживайтесь. Только недолго, если можно. У меня операция скоро должна начаться». Доктор Федор сел напротив и оглядел вошедшую. Молодая женщина в смущении комкала в руках концы шали, которые прикрыты были и плечи, и уже весьма заметно округлившийся живот. «Мне нужно операцию сделать. Я не могу родить этого ребенка. Я работать не смогу. Я в гостинице у Таисии Павловны работаю». Она выдавила эти слова через силу, бледнее и краснее, потому что так называемая гостиница была известным местом в городе, где происходили кутежи. И доктор, конечно, не мог не знать этого. Она ожидала реакции осуждения и презрения на свои слова, но такой реакции не было. Врач смотрел на нее спокойно. Надежда тогда продолжала: «Я к Ангелине Степановне ходила, она всех нас пользовала, если положение такое случалось. А тут она меня прогнала, говорит, поздно уже, я, говорит, не убийца». «Значит, вы Ко мне как? К убийце? Нет же, я все не то говорю. Вы простите меня, пожалуйста, простите, но у меня нет другого выхода. Совсем. Помогите мне. Я ведь думаю, что он за правду на мне женится, что новая жизнь может для меня начаться, совсем другая, чистая. Поэтому и ждала так долго. Догадывалась ведь, что обманывал меня, пошутил просто наспорь с приятелями. Да все не хотела я правду ту признавать, а теперь у меня даже деньги скоплены, я вам заплачу. Может, мало, но я потом еще отдам, сколько скажете. Голубушка, да вы сами-то понимаете, что говорите, что мне предлагаете. Вы предлагаете мне такое дело, которое совести моей противно, да и за которое меня в тюрьму посадить должны. Вы хотите, чтобы больницу эту закрыли за то, что я преступное совершу. Вы хотите, чтобы я лишил жизни дитя, которое может у вас родиться уже скоро. Но ведь вы же хотели этого ребенка. Есть же другие выходы. Сами говорите, что деньги скопили. На первое время, значит, вам бы хватило. Я не мастер вести душеспасительные разговоры, но я не вправе, не могу и не хочу сделать то, что вы просите. В это время в дверь постучали. Доктор, все готово к операции, только вас ждем. Да, сейчас иду. Простите, я все поняла. Извините. Молодая женщина прошептала это побелевшими губами и пошла к выходу. Доктор Федор быстрым шагом направился в операционную. А внутри вдруг словно настойчиво зазвучали слова старца Зосимы. А за добро тобой несотворенное кто отвечать будет? Доктор Федор обернулся и посмотрел вслед уходящей женщине. Он понял мысли ее, ведь не раз приходилось ему иметь дело с теми, кого едва успевали вынуть из петли или откачать после отравления. Он развернулся и быстрым шагом догнал уходящую, взял за плечи и медленно повернул к себе. Увидел ее бледное, очень красивое лицо, полный безнадежности взгляд. «Постойте, послушайте, у меня сейчас нет ни минуты. Но вы обещаете мне, что дождетесь меня здесь. После операции мы поговорим. Или мне вас запереть, что вы над собой чего не сделали. Мы придумаем что-нибудь, обязательно. Захотите, я вас тут работать оставлю. Убирать, за больными уход делать». Не бывает безнадежного положения. Бывает просто слепота душевная. А жизнь ведь человеку, Богом, для важного очень дается. И нужно обязательно найти, увидеть то важное и осуществлять его. Вы такая молодая и красивая. Вы это понять прямо теперь сможете. Садитесь тут и ждите меня. И не вздумайте уйти, не дождавшись. «Хорошо. Я подожду, я дождусь», – прошептала Надежда, срывающимся голосом сквозь нахлынувшие слезы. Операция прошла успешно. Доктор Федор вернулся мыслями к той проблеме, которая была поставлена его утренней посетительницей. «Ну вот, оставит он ее здесь работать, родит она. Потом устраивать романы, станет с врачами, с больными. Потом ребенка бросит и в старую жизнь вернуться захочет. Что, смогу я этого ребенка как своего воспитать? Достанет сил на такое. Вот сам ведь семью так и не смог создать, потому что ни одна женщина еще образ жизни такой мой принять не смогла. То есть, что больница самой главной возлюбленной моей стала, а дитя-то малое ухода и любви требует. Может, конечно, И смогла бы эта женщина переменить себя, да, захочет ли? Не умею я людям такое объяснять, а надо. Прямо сейчас слова такие найти необходимо. Это старец Зосима умеет людям объяснять, как из тупика душевного выход найти. Вот так и меня он когда-то спас. Воспоминания нахлынули на доктора Федора. Это было более 10 лет назад. Он никогда был молодым и очень успешным хирургом в знаменитой столичной клинике. И случилось так, что пациент неожиданно умер прямо на операционном столе. Его тогда официально никто не обвинил. Его пытались утешать коллеги, что, мол, со всеми врачами такое бывает, что это неизбежный жизненный опыт любого врача. Но Федор не смог это выдержать. Он бросил работу, уехал из столицы в другой город, где его никто не знал, и стал беспробудно пить. И это был конец. Ни тени надежды, тьма со всех сторон. Он не помнил, как сказал кто-то ему о старце. Но он вдруг решил, что обязательно должен пойти к нему. И когда он пришел к старцу Зосиме, то ожидал он слова утешающие услышать. Отпущение грехов получить. А услышал от него другое. Прощение за грех просишь, а за добро тобой несовершенное, кто отвечать перед Богом будет? Федор вновь отчетливо до мелочей вспомнил все происходившее, как он тогда. Так вот и сказал, я человека убил, выплеснул такое страшное и замолчал, и жалко себя стало, и горько от жизни своей загубленной. Да, где уж тебе теперь доктором хорошим быть? От водки руки трясутся, ответил ему старец спокойно. А потом так ласково в глаза посмотрел, словно к тому человеку обращался, который прежде работал врачом и светлое будущее впереди видел, людей спасать мечтал. Откуда вы знаете, что я врач? Да ты уже и не врач вовсе. Ты теперь вроде как трус. Себя жалеющий и дело свое предавший. Я за советом пришел, а вы? А что я правду тебе говорю? От нее тебе страшно стало. Чтобы правда то и не видать, ты водку пьешь. Если всякий свой грех водкой поливать, то множество грехов еще страшнее вырастает. Будешь меня слушать, или ты лишь за утешением ко мне пришел? Исповедоваться пришел. Не знаю, как жить с таким грехом. Тогда исповедуй, в чем свой грех видишь. То была моя ошибка. Если бы не ошибся, я выжил бы тот больной. А он прямо так сразу и умер. А если бы не делал ты операцию, он выжил бы? Нет. Тоже умер бы, но не сразу. Долго и мучительно помирал бы. Возможно. Но если б я все правильно сделал, выжил бы, здоров был бы. Вот и выходит, что я убийца. Бог определяет срок, когда душа тело покинуть должна. И ты, как врач, должен был не раз на примерах видеть, как выживали и выздоравливали больные, которые по всем правилам медицинским выжить не могли бы. Или наоборот, должен был бы Человек поправится, а вдруг сердце остановилось. Или еще иначе как. Бывает и здоровые погибают, бывает и смертельно больные выздоравливают. Без Божьей воли не происходит ничего. Но та воля и через людей, хороших или дурных, осуществляется. Через их труды, их подвиги, их преступления или ошибки. Ощущение своей вины полезно душе, чтобы раскаяние пришло. Но дальше человек должен жить и исправлять то, что исправить может. Если же из вины своей человек себе могилу вырыет и надгробие поставит, то это уже вред великий и душе той человеческой и всем вокруг. Привыкли люди винить себя лишь за то, что совершили дурного. Но должен человек пред Богом ответ держать и за то, что мог бы доброго совершить, да не совершил. Вот и смотри теперь. Ведь сможет привести к тебе Господь множество людей, которым именно ты помочь способен. Если одолеешь ты свои немощи и к себе жалость, и вновь дело, к которому призван, делать начнешь. И увидев Федор, словно картины пред ним проплывающие, много-много людей, и деток, и молодых, и пожилых, которые через него врача исцеление получают. Старец Зосима продолжил, словно знал, что внутренним взором видел Федор. Это все люди, которые умрут прежде срока, если ты вновь к работе своей не вернешься. Велика будет твоя вина пред Богом за тех, кого ты не спас, потому что дело свое главное ты оставил. Легко сейчас тебе спится, потакая своей ничтожности. Легко предать предназначение свое. Проще всего не менять себя и оставить все как есть. И плакать от того, что все так плохо до конца дней своих. Но это так же, как не лечить болезнь тела. Да, неизбежно будет тогда все хуже и хуже, и тело в результате скоро умрет. Подобно тому и то, если болезнь души не лечить, не разрешается проблема-то со смертью тела. Потому как душа-то бессмертна. И она за жизнь свою ответ пред Богом держать будет. Если не преображать себя, не спасать от гибельных пороков, страха, уныния, безволия или других иных, то все хуже и хуже будет. Как не отворачивайся от той проблемы, что Богом пред человеком поставлено, неизбежно придется в будущем ее понять и разрешить. Торопись помочь и себе, и другим. Не расплескивай напрасно из сосуда своего воду жизни, что тебе Богом отмерено для служения важного. Думают люди, что только совершенное зло, грех пред людьми и пред Богом. Но добро несотворенное, грех так уже. Вот если человек в реке тонет, а другой человек, который ему помочь может, мимо идет. Если не спасет он утопающего, то вроде бы всем понятно, что несотворенное добро гибель человеку тонущему принесло. А вот если в соседнем доме дети от голода страдают, или если несправедливость человеком жестоким творится. Если вокруг себя посмотреть со вниманием, то очень многие беды видны станут. То беды, что люди или внутри себя несут, или что вокруг себя сотворяют, множат. Утопают души в сих бедах. Кто-то видит их, кто-то не видит. И когда человек живет, замыкаясь на собственном горе, то не замечает он, как много страданий вокруг, которые он уменьшить бы мог. Но когда человек другим людям помочь стремится, то и к нему самому помощь Божия приходит. Однако добро совершать нужно не по-глупому. С развлечением помогать надо. Учиться всему нужно. Может, всю жизнь свою нужно тому учиться. Добро – это не обязательно только то, что кого-то из реки вытянуть, от болезни страшной излечить. Но иногда вовремя сказанное слово – от поступка гибельного человека спасти может. Иногда просто с молчанием и пониманием человека выслушать нужно, чтобы он сам разобрался, где добро, где зло, где правда, где ложь. Так Иисус с людьми умел говорить. Даже из глубины порока и греха Бог человеку подняться может помочь. Вот апостол Павел, к примеру, был убийцей и злостным гонителем христиан, но узнал он Бога в Иисусе, которого услышал однажды, и сумел переменить себя. Есть высшее предназначение в жизни человеческой – возвыситься душой до состояния Христа. Не каждый сразу так жить сможет, но очиститься и преобразиться может каждый человек постараться. А помощь ближнему своему оказывать посильную – это всякому дано совершать. И еще есть дело, которое каждой душе в жизни ее земной предрасположено. Один лечить болезни может, другой – дома строить, кто-то – детей учить, кто-то – картины рисовать, кто-то – песни или музыку слагать. Когда человек то свое дело в жизни находит, которым более всего любви и добра принести людям может, то счастлив он внутри от работы своей, и много пользы всем вокруг от его трудов, даже если просто хлебы печет или улицы от ссор очищает. Так же и тот счастлив и праведен пред Богом, кто землю возделывает или сады растит, или тот, кто музыку божественную душой слышит и до людей ее донести старается. Или тот, который детей растит, воспитывает. Твой же удел – лечить людей от болезней. И если не будешь предназначение своей жизни исполнять, то велика будет вина твоя за тех, кого мог спасти и не спас. Хочешь, помогу тебе теперь? Да, хочу. В городе нашем купец один богатый больницу выстроил, положил жалование и докторам, и сестрам, и для больных все бесплатно должно в ней быть. Хорошая может стать больница, если доктор хороший ею руководить будет. Правда, не столица здесь, немного славы будет у него. Согласен ты эту больницу возглавить? Я? Разве я смогу? Один не справишься, а с Божьей помощью сможешь, если захочешь. Просто не будет. Но хорошо может стать. Вот эпитимью тебе за грех твой наложу. Никогда более спиртного в рот не бери до самой смертной минуты. И сам теперь выбирай, либо себе могилу копаешь, либо других от смерти спасаешь. Ну, на что решился? Да, я попробую это исполнить. Понимаешь ли, что нужно, чтобы все сие осуществилось? Воля Божия, да, но не только. Твой труд, твои усилия каждодневные нужны. Твоими руками Бог может многие чудесные дела сотворить. Если ты не начнешь дело сие, то кто же его за тебя сделает? Федор помнил, как тогда старец говорил с ним то строго, то ласково, словно с ребенком малым. Сумел старец засима повернуть его к жизни новой. Словно излечился он тогда от адского кошмара. Словно родился заново. Спиртного с той поры больше в рот не брал никогда. И вера в себя, и в Бога вернулась. И больница вот уже 10-й год работает. И сотни жизней спасенных. А сколько людей хороших Бог привел и рядом работать поставил. Господи, помоги слова найти нужные. Глубоко вздохнув, доктор Федор направился туда, где ждала его утренняя посетительница. И вдруг словно увидел ласковый взгляд старца Зосимы и полностью успокоился. Такой покой обычно опускался на него перед сложными операциями, когда нет суеты мыслей, когда все внутри собрано в некое единое состояние, и каждое действие как бы внутренним чутьем безошибочно определяется. Он вошел в комнату, где ждала его Надежда. Она сидела у окна и удивительной красотой и нежностью сияло ее лицо. Федор понял, что решение она уже приняла. Она обязательно родит и воспитает дитя, которое носит. Что бы ни сказал он теперь, главное, она для себя уже решила. Он сел напротив. Усталость от проведенной операции отступала. Но что сказать, он по-прежнему еще не знал. Она подняла на него удивительной красоты глаза и тихо спросила: «Как у вас операция прошла? Все получилось?» «Да, надеюсь, что теперь все будет хорошо. У меня тоже все теперь хорошо, непременно будет». Ласково, улыбаясь чему-то новому, еще неведомому и прекрасному, сказала Надежда: «Спасибо вам, вы мне помогли очень-очень. А работу я себе найду, шить буду на дому или еще что придумаю». Она опять улыбнулась нежно: «Пойду я». «Постойте, Надя, выходите за меня замуж». Она посмотрела на Федора, наверное, так, как смотрела на Иисуса Мария Магдалина, когда ее камнями побить хотели, а он за нее вступился. В скором времени после свадьбы в семье у доктора Федора и Надежды родилась дочка. Ее назвали Софией. Крестил ее старец Зосима, и оттого, наверное, так и повелось, что девочку все стали ласково звать Зосей. Но про нее это уже другая история.